Месть и закон. Приняв позицию Фудодза, Тарас отстранился от мирской суеты, положил руки на затылок и, глубоко вздохнув через нос, наклонился вперед, задержав дыхание. Потом выпрямился, не торопясь, выдохнул втянутый воздух через полуоткрытый рот, качнул корпус слева направо и продолжал покачивание с затухающей амплитудой, пока не остановил тело в вертикальном положении. Внутреннее сосредоточение длилось недолго. Из медитативного упражнения оно давно стало частью жизни. Описание этого процесса заняло бы времени больше. Следуя за дыханием, Тарас разместил сознание в психофизическом центре, хара по терминологии восточных школ психотренинга, обретая странное состояние. Тело и сознание как бы растворились в воздухе, реагируя на изменения ситуации каждое по-своему, а вместе точно отражая колебания полей мира. Затем следовал новый шаг медитации, вынесший Тараса за пределы тела. Окружающая обстановка при этом осознавалась периферией чувственной сферы, ибо потеря бдительности даже на мгновение могла оказаться фатальной, но главным был выход в некое многомерное пространство, называемое по привычке астралом. Хотя многие адепты эзотерики из числа людей-исследователей оценивали этот термин по-разному. И, наконец, стремительно пронеслась цепь осознаний, позволяющих достичь духовного могущества по этапам, ступеням, уровням, осознание бренности тела, иллюзорности восприятия, собственной малости в пространстве и времени, осознание главенства духовного над материальным, тождество себя с другими, множественности проявлений реальности, осознание великой пустоты, настоящего из будущего, и последнее – осознание будущего из настоящего. Тарас Витальевич Горшин – человек внутреннего круга, и поэтому не такой, как остальные люди Земли, вышел в особое информационное поле мироздания, имеющее разные названия, известное исследователям эзотерики под термином «ментал», кто бы что под этим не подразумевал. Но преодолеть последнюю ступень, выйти в Тайдзокай, чрево-хранилище Вселенной, а оттуда в Конгокай, сферу неразрушимого, сущность духовного мира, ощутить великое единство макро- и микрокосмоса не удалось. Последний уровень медитации, видение будущего из настоящего, открылся лишь на мгновение, оставаясь недоступным восприятию. Кто его закрыл, было ясно. Иерархи своих решений не меняли. Человек – переходное звено от биологического к энергетическому уровню жизни, и внутренний круг давно перешел на этот уровень, но Тарас еще не достиг порога зрелости, позволяющего владеть колоссальной энергией и запасами информации в полной мере, а после его акта непослушания это стало и вовсе проблематично. Путь, на который он встал, по мнению иерархов, вел в никуда, в тупик, и чтобы выбраться из этого тупика, следовало начать цикл жизни с нуля. Тарас напрягся, удерживая с помощью Бонна концентрацию и разума воли на грани взрыва, и получил в ответ удивительную розу видений, ощущений, озарений, потрясших его до глубин психики. К сожалению, человеческий язык иероглифичен и способен передать лишь до предела упрощенные понятия. Общение на этом уровне возможно лишь о всем известных вещах. Рассказать, что чувствовал и видел Горшин, он бы не смог, да и не желал этого. Удержаться в состоянии пси-резонанса ему помогло только дзюнатан тацу, постоянное и жестокое поддержание психической и физической формы. Едва не выскользнув из ограниченного воли иерархов для него лично пространства ментала, он приступил к ставшему привычным анализу обстановки. Сначала прошелся мысленным взором по карте пси-патогенных зон Москвы, отмечая новые узлы с излучением негативных эмоций. Карта представляла собой сложную, слабопространственную сетку, ячеистую структуру с размытыми кое-где контурами, там, где ментальное зрение и чувствование Тараса наталкивалось на противодействие. Крупнейшие псипатогенные зоны не изменили ни размеров, ни цвета, ни очертаний, прикрывая районы сосредоточения власти от правительственных, Государственная дума, Совет Федерации, Московская городская дума, до ее территорий, контролируемых куполом. Лубянка, Петровка, Лефортово, Кремль, центр, аэропорты. Территория, подконтрольная чистилищу, выделялась инфракрасным цветом ощущением, но по качеству излучения почти не отличалась от черных зон, на что Тарас предпочел закрыть глаза. Но в глубине души он уже давно понял, что стихийный протест, подтолкнувший его к созданию чистилища, с благими намерениями, конечно, расстановку сил в этом не самом лучшем из миров в пользу светлых исходов, скорее всего, не изменит. Легким мысленным усилием Тарас овладел внешней сенсорикой и вылетел из тела. Мгновенно преодолев объем пространства времени, чувств, переживаний, он неосязаемым облаком проник в одну из черных зон – Министерство внутренних дел, Главное управление, МУР – и внедрился во все коммуникативные сети. Через полминуты он знал все, чем занимались отделы данной конкретной системы, перелетел в следующую – Федеральная служба контрразведки, Управление К и Т – системы контроля разных уровней, отделы технических и оперативных служб. Но заглянуть внутрь смог лишь краешком сознания. Размытость зоны здесь не позволяла видеть деятельность систем. Так в сильный дождь и туман не виден не только горизонт, но и ближайшие предметы. Тогда Тарас выплыл на уровень расчета поля возможных траекторий известных ему лиц и уже через несколько секунд увидел траекторию Матвея Соболева, ганфайтера-волкодава, барса, мастера единоборств, будущего посвященного, паранорма, с которым контактировал прошлой ночью в форме сна. «О, черт!» – пробормотал он про себя со свистом и гулом, падая из транса в реальность земного бытия. «Только этого мне не хватало. Парень явно переоценил свои силы». Спустя несколько минут, позвонив дважды, Горшин мчался в машине по направлению к Очакову. Никогда раньше Матвей не чувствовал такого подъема, как сейчас, и никогда не переживал такого странного состояния легкости и удальства, не отменяющих, однако, чувства опасности и концентрации воли. В данный момент он был уверен, что может все, и поэтому не сомневался в успехе операции, построенной не на трезвом расчете, а на внезапности, быстроте и наглости. Мгновенный подсознательный анализ обстановки лежал в основе подготовки ганфайтера и давал плоды независимо от желания. Еще объезжая комплекс зданий, принадлежавших батальону «Щит», двухэтажный корпус штаба и разных служб, два барака, подсобное хозяйство и склад, гараж, кухня, столовая, стоянка, разной техники, Матвей внутренним зрением определил главные объекты, наметил подходы к ним и путь, которым собирался пройти к начальству. Теперь же, глядя на уверенную в себе охрану, лениво ждущую конца дежурства, он окончательно принял план действий и стал ждать. Ожидание было недолгим. По формуле «везет тем, кто готов к везению». Через несколько минут из проходной вышел здоровый широколицый малый в штатском, с дипломатом в руке, в сопровождении второго такого же амбала, но вооруженного. Они сели в серый БМВ с трехшестерочным блатным номером и направились к перекрестку. У светофора Матвей их и достал. Притер машину к обочине, махнул полосатым жезлом, полезная вещь, всегда может пригодиться, вылез и ловко перехватил автомат-приклад под мышку. Ствол в лицо сидящим, ладонь под магазин, палец на спусковой крючок. Подошел к ничего не понимающим щитовикам. Документы. Шофер, он же телохранитель Мордатова в штатском, дернулся было за оружием, но его шеф с улыбкой, от которой у Матвея скулы свело, проговорил. «Ты откуда свалился, майор? Не видишь по номеру, что за машина?» «Я зам Шмеля. Наш транспорт здесь все знают». «Какая приятная встреча», — с иронией проговорил Матвей, точным уколом указательного пальца в сонную артерию, посылая телохранителя в длительные сумерки. «Сиди тихо». Он влез в машину позади заместителя командира отряда «Щит», пристально следя за обстановкой. Никто не обращал на него внимания. Редкие прохожие спешили, плавясь от жары. «Кто ты? Чего тебе надо?» – занервничал зам. «Пройти на ваш объект». «Чего?» – вылупился мордатый. «Сбрендил, что ли?» «Мне нужно пройти на объект», – терпеливо повторил Матвей. «Код, пароль, документы». Заместитель Шмеля прямо-таки офонарел, пытаясь разглядеть наглеца, но мешал автомат в руках мнимого майора. «Зачем тебе это? Ведь дальше приемной все равно не пройдешь. И обратно не выйдешь. Там охрана, черные береты. Код, пароль, документы». Мордатый глянул на обмякшего телохранителя, и что-то в тоне майора его насторожило. «Код 2-3-7. Пароль «Армада». А документы?» – договорить он не успел. Матвей усыпил его касанием костяшки указательного пальца к «Я-мен» – точке на шее вблизи затылка. Огляделся. Все спокойно. Незаметно обшарил карманы Мордатого, нашел пропуск с двумя полосами – зеленой и золотой – на имя Рабитмана Романа Романовича. Открыл дипломат, присвистнул. Целый арсенал, в том числе и тот самый глушак, типа удав, похожий на пистолет «Волк». Куда это они собрались с таким запасом? Уж не на охоту ли? Впрочем, в данный момент это не имело значения. Матвей пересел на место водителя, потеснив его, загнал машину за шеренгу кустов, а свой бронеход подогнал к воротам резиденции батальона «Щит», посигналил. К воротам вышел жующий чуингам ленивый прапор, в таком же костюме, что и Матвей, только в черном берете. Рейнджер не новичок, но оружие держит слишком картинно. Матвей припустил стекло, показал пропуск. Вряд ли с 3 метров можно увидеть фамилию владельца. Сказал, растягивая слова: «Открывай, чернушка! Умножь 2 на 3 семерки и пропусти армаду». Прапорщик перекатил жвачку справа налево, кивнул напарнику, и тот включил мотор, раздвигающий двери. Матвей проехал, но вдруг вспомнил, что не знает, как заехать на стоянку у штаба. Остановился и вышел, небрежно кивнув на автомобиль. «Запаркуй, чернушка, пиво в бардачке». Обалдевший страж только проводил его взглядом и покрутил пальцем у виска. Вход в штаб охранялся отдельно, черными беретами и знакомыми мадам в форме спецназа. С автоматами за спиной они мило болтали между собой. Сленг портового грузчика пополам с арго выпускника воровской академии. И на пропуск незнакомого майора не обратили внимания, отметив лишь его золоченый блеск. Матвей в развалку шел мимо, свернув налево, и попал в тупик с единственной дверью. На двери красовалась табличка с номером 6. Разговор охранников за спиной стих. Матвей понял, что допустил ошибку, не расспросив зама шмеля, как пройти в кабинет командира. За дверью кто-то был, не один, двое. Способностью ощущать присутствие человека и даже узнавать его мысли сквозь стены Матвей был наделен, но что делать, если дверь заперта на кодовый замок? На решение было не больше секунды. Матвей повернул ручку, и дверь открылась. «Радоваться рано», — подумал он. Здесь располагалась хозчасть. Двое прапорщиков в обычной армейской форме оглянулись на скрип двери. «Пардон», — спокойно сказал Матвей. «Рабитман не заходил?» «Только что уехал», — ответил один из прапоров ломающимся баском. «10 минут назад я из окна видел». «Хряк его задери», — так же спокойно проговорил Матвей. «Кому же мне теперь? Шмель не уехал?» «У себя в сотке», — сообщил словоохотливый малый. Матвей кивнул и вышел, унося 2 умеренно заинтересованных взгляда. Держался он непринужденно, так что вряд ли эти двое поднимут шум. Пройдя мимо часовых вправо по коридору, он поднялся на 2-й этаж, справедливо полагая, что кабинет шефа должен быть там, но уже на лестничной клетке его остановили одетые во все черное 2 здоровенных амбала и потребовали, во-первых, предъявить пропуск, во-вторых, объяснить цель визита и, в-третьих, сдать оружие.